Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин.
Здравствуйте.
Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сегодня мы поговорим о Достоевском, о его приезде в Пермь, о том, как в Перми была улица Достоевского и как мы ее потеряли. В гостях у нас Олег Иванович Сыромятников. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие коллеги.
Не произнес ваше научное звание, доктор филологических наук. Давайте вначале начнем с истории. Все-таки, насколько я понимаю, приезд Достоевского в Пермь был не совсем добровольный.
Действительно, вы абсолютно правы. Первый визит Достоевского в Перми связан был с тем, что он приехал в наш город действительно не по своей воле, а как ссыльно-каторжный особого разряда, январь 1950 года. Самое начало января, и сохранились воспоминания писателей о том, как каторжные промерзли до костей в каторжных кибитках. Понятно, что интеллигенцию дворян посылали по этапу не пешком все-таки, а из гуманных соображений их везли в специальных арестантских возках. И Достоевский пишет, что был жуткий мороз, и они промерзли до костей. Вот это было первое воспоминание Перми, негативное.
А позитивные-то воспоминания у него были?
А позитивные воспоминания были на обратном пути. Уже через 10 лет, в 59-м году, Достоевский возвращался в Россию из Сибири. В те времена Россия и Сибирь были двумя разными странами по существу, хотя и частями одной империи. Это, кстати, сохранилось и в культуре 20 века у Башлачева, там вот страна Сибирь. Такое интересное очень упоминание есть. И Достоевский также относился к этому, буквально как переход через некоторое метафизическое пространство. Он вспоминает, как на границе Европы и Азии, возвращаясь обратно в Россию, остановились, он перекрестился, впереди была огромная Россия, встреча с друзьями, которых он не видел 10 лет, 4 года каторги особого разряда с преступниками самыми страшными, самыми отъявленными, а затем рядовым служба в 7-м Семипалатинском пехотном батальоне. Муштра, Зуботычины и все, что сопутствовало тогда солдатской службе, все Федор Михайлович испытал на себе.
А вот здесь мне хотелось бы вспомнить, что не только Достоевский, но, в принципе, для того времени, судя по всему, было характерно воспринимать Прикамье и город Пермь как особый рубеж, особый город, за которым лежит совершенно другая страна. И вот когда Герцен бывал в Перми, тоже в ссылке, ну, правда, недолго, он 2 недели провел в Перми, потом его в Вятку перевели, он писал в одном письме о том, что, прибыв сюда, почувствовал дыхание Сибири, холодное, но освежающее. Хотя это был июль. То есть, вот Пермь как такое состояние особого перехода для людей духовного плана, писателей, очевидно, такое место даже метафизического перехода из одного состояния в другое, из одной жизни в другую, из одного не только физического, но духовного состояния. Вот это любопытно.
Вы совершенно правы, ведь каторгу Достоевский назвал «мертвым домом». Особое состояние и души, и духа, да и телесное особое состояние, особые страдания. Действительно, Сибирь воспринималась интеллигенцией, дворянами, аристократией 19 века как место некого погребения. То есть ссылку провожали как, ну, почти что на тот свет. И не все, кстати, возвращались. Интересно, что потом в Россию. Ведь известно, что те же петрошевцы далеко не все вернулись после того, когда они имели право вернуться. Некоторые оказались настолько духовно сломленными и деморализованными в нравственном смысле, что остались в Сибири и доживали свой век там, тихо, незаметно, не участвуя уже ни в какой, ни в культурной, не то что в политической, даже в культурной жизни Сибири. Ну, конечно, было по-разному, но вы правы, да, вот такой рубеж есть. Но что интересно, кстати, в воспоминаниях Достоевского сохранилось такие слова, когда граница Европы и Азии была пересечена, точнее, уже Азии, Европы и Сибири в Россию, Достоевский отмечает возделанность пермской земли, что нет клочка заросшей лесом или травой каких-то угодий, что все распахано, все приведено в порядок, крепкие крестьянские дома, восхищаются нашими лесами. И с тех пор память о Перми запечатлелась, сознании писателя. До конца своих дней он помнил о нашем городе и упоминал его. В частности, роман «Униженные оскорбленные», первое крупное произведение беллетристическое, послекаторжное, там упоминается Пермь, правда, как некая тьму таракань, место ссылки, куда одного из героев предполагается отправить там, на службу на дальнейшую. И затем неоднократно Пермь упоминалось. И Пермь, кстати, в те времена была таким местом особенным. Она привлекала внимание центра, как бы мы сегодня сказали, федерального. Например, знаменитый скандал 61-го года, 19 века, с госпожой Толмачевой, которая, будучи женой статского советника, пермского чиновника, очень крупного, прочитала на одном из вечеров сцену из «Египетских ночей» Пушкина так, что об этом писала вся российская пресса. То есть это был такой прорыв феминизма, говоря современным языком, свободы женщины. И это было замечено и центральной прессой. И впоследствии Достоевский неоднократно отслеживал какие-то такие процессы, которые у нас происходили в земстве, в управлении. Первым неоднократно упоминалось в дальнейшем его и в публицистических сочинениях, в письмах, в воспоминаниях дневниковых. Мы много можем найти следов.
Ну, смотрите, но вот Пермь, допустим, и Чехов, да, об этом говорят много. Пермь и Пастернак, об этом говорят очень много. А Пермь и Достоевский, об этом практически никто ничего не говорит. Ни в прессе, ни в научном мире. Или, может быть, я ошибаюсь?
К сожалению, вы не ошибаетесь, вы правы. В Перми общество Достоевского создано в 2011 году только. К этому моменту так сложилось, что те немногие достоеведы, кто работали в Перми, буквально можно было пересчитать по пальцам одной руки, кто-то отошел от научных исследований, кто-то ушел из жизни совсем. И мы попытались тогда восстановить достоевеческое направление в отечественном литературоведении, в Пермской школе литературоведческой. У истоков общества Достоевского стал профессор Кондаков, другие преподаватели Госуниверситета, пединститута. И мы тогда начали работать. Вот, так что срок действительно очень небольшой. Что-то успели мы сделать, что-то не успели. Но пермяки с тех пор постоянно участвуют в международных конференциях. Это и форумы достоеведов весенние в Старой Руси, и форум, который проходит в Петербурге осенью, приуроченный ко дню рождения писателя 11 ноября. Конгрессы, которые проводит фонд Достоевского под руководством Игоря Леонидовича Белова. Также мы там бываем, в частности, фактически на всех этих форумах, ну, на многих, я стараюсь быть. Это необходимо, это не связано с какими-то амбициями личностными, может быть, желанием, ну, показаться, посмотреть, может быть, на кого-то. Просто дело в том, что мне трудно оценивать коллег, допустим, толстоеведов, специалистов по Чехову. Но в достоеведении у меня такое ощущение, что многое еще только начинается. Вот те крупные форумы весенние-осенние, которые проходят каждый год, плюс симпозиумы и конгрессы за рубежом, на каждом из них нечто новое открывается, как это ни странно. Казалось бы, уже тонны, не то что просто литературы, но диссертации уже написаны по Достоевскому. Но, тем не менее, открытия совершаются буквально на каждой конференции. И уже само присутствие на них очень многое дает. Мы помогаем в нашем обществе и молодым ребятам, и студентам, и школьникам. Вот с нами еще в 2011 году занималась такая очень интересная, умная, я бы сказал, по-хорошему несовременная пермская школьница Анечка Фефелова. Сейчас она студентка журфака МГУ. Она выступала нынче на международной конференции в Руси. Может быть, не все получилось и не все удалось так, как хотелось, но уровень конференции обязывающий. Это действительно международная конференция, и наши коллеги из-за рубежа там постоянно присутствуют. Вот. И мы готовы и сейчас продолжать такую работу со всеми молодыми исследователями. Это для нас очень интересно и важно. И тем более, что следующий год, 2016 год, юбилейный год Федора Михайловича Достоевского, 195 лет со дня рождения, отмечает вся мировая общественность широко, как мы говорим. И мы планируем ряд мероприятий, конкурс сочинений школьных «Мой Достоевский», и мастер-классы, и уроки мастерства для учителей планируем. А ведь знаете, какая интересная ситуация? У нас в Перми, в огромном городе, с огромным количеством школ, нет ни одной школы имени Федора Михайловича Достоевского. У нас нет ни одной библиотеки имени Федора Михайловича Достоевского. И вот мы хотим, кстати, объявить тоже конкурс на право школы или библиотеки носить это имя.
А вот любопытный такой момент. Мы уже немножко затронули особенности восприятия Достоевским в Перми. И что при первом посещении, проездом в Сибирь, восприятие было очень таким негативным, тяжелое впечатление оставило.
Негативным.
Да, холод, прочее. А впечатление от проезда в обратную сторону было, наоборот, очень позитивным. Здесь Достоевский ведь тоже не одинок. Вспомним Чехова. Когда он первый раз оказался в Перми в 1890 году, это был апрель, он написал в письме о том, что Кама – прескучнейшая река, так и ожидаешь тут чего-то нехорошего, Пермь – очень грязный, неприятный город и так далее. Второй раз он оказался в Перми в июне или в июле 1902 года. И тоже в письме пишет: «Кама – великолепная река, Пермь – замечательный город, и как хорошо было бы нанять теплоход и летом попутешествовать по Каме. Это будет, как он писал, самая лучшая дача». То есть, прямо противоположные впечатления возникли. Правда, возможно, опять же, из-за климата. Одно дело апрель и природа Прикамья в апреле, как она выглядит, и другое дело в июне-июле, когда все сверкает яркими летними красками, когда теплая погода, климат замечательно ощущается с самой наилучшей стороны. Вот, возможно, у Достоевского и поэтому возникли разные впечатления. Известно, когда он проезжал через Пермь, возвращаясь обратно.
Это был февраль 59 года, тоже зима по существу, но действительно вы правы, ведь наше восприятие погоды, окружающей среды, других людей часто связано с нашим внутренним мироощущением, то есть состоянием души на данный момент, а может быть и состоянием духа прежде всего. Ведь писатели, о которых мы сейчас говорим, Чехов и Достоевский, при всей их непохожести и разности в жанрах, стилистике, у них есть нечто общее. Напряженный, духовный, очень нервный поиск. Именно духовный. Через душевность, через осмысление каких-то проблем, через чувства, эмоции. Может быть, разум даже. Чехов непрерывно устремлен в сферы духовные, в сферы религиозные. Это, по существу, очень глубокий и сложный религиозный мыслитель. И это их объединяет с Достоевским. И здесь, мне кажется, действительно, вот то пространство, которое мы видим, оно становится для нас таким, и мы сейчас, в данный момент времени. Это, кстати, по-моему, Тарковского очень хорошо в «Сталкере», да? То есть, зона такая, какие мы сейчас здесь сами. Вот так вот оно и есть. Это, кстати, и Вернадский об этом говорил, Владимир Иванович, его учение о «Ноосфере». Мы меняем окружающую среду в соответствии с собственным внутренним состоянием.
А вот, собственно, наверное, здесь и кроется причина разного восприятия Достоевским Перми. Если у Чехова это могло быть как внутреннее, так и внешнее разное ощущение физическое, ну, разная погода, разный период времени, у Достоевского, как мы выяснили, это было примерно одно и то же время. Но вот многие люди с каторги возвращались сломленными, а с Достоевским, судя по всему, прямо противоположная ситуация. Он сломленным, надломленным человеком поехал на каторгу в Сибирь, а вернулся человеком более цельным, более гармоничным, настроенным на дальнейшую жизнь, в чем-то примирившийся с самим собой. Вот эта идея преступления и наказания, когда он совершил преступление, и вот как оценивал знаменитый достоевсковед профессор Волгин, он рассматривал свое участие в деле Петрашевского и обсуждение разных идей, например, цареубийства, как покушение на отцеубийство, царь-батюшка. И он чувствовал вину в этом. Потом и в Сибири, вот в каторге, в себе эту вину носил. И, пройдя через наказание за эту вину, ощутил некое очищение. И вот, может быть, поэтому, как новый очистившийся человек, приехав в Пермь и в предвкушении визита уже в Центральную Россию, он ощущал вот эту некую гармонию.
Yeah. в этой связи хочу вспомнить разговор Достоевского с Всеволодом Соловьевым в конце уже жизни писателя. Однажды два очень умных, образованных, интеллигентных человека беседовали, как всегда, русские интеллигенты, о судьбах мира. И Достоевский сказал: «Всем вы хорош, батенька, но вот вас бы на каторгу на 2 года». Он говорит: «За что же меня-то? А вот вы недостаточно хороши еще». Здесь есть какая-то действительно большая правда, только эта правда, мне кажется, неочевидная. Достоевский действительно, вспоминая годы каторги, писал: «Меня спасла каторга». Спасла. То есть он погибал и спасся. Умирал и воскрес. Где? В мертвом доме?
Это же христианское восприятие на самом-то деле.
Евангелие от Иоанна нам вспоминается: если зерно, падшее в землю, не умрет, то пропадет, а если умрет, то принесет много плода. Да, но Достоевский продолжает вот эту свою фразу о каторге словами: «Я там себя понял, я там русский народ понял, я там Христа понял». То есть на самом деле в лишении человека свободы есть некий смысл. Ведь вспомним движение столпничества, затворничества, когда человек сознательно, вы абсолютно правы, сознавая себя преступившим закон Божий, закон человеческий, лишает себя свободы, у него пропадает возможность, может быть, двигаться дальше по пути греха. И он обретает способность стремляться к Богу через раскаяние и покаяние. Другое дело, что не каждому это дано, к сожалению. Потому что раскаяться, то есть осознать собственную виновность – это одно. Но встать на путь преодоления ее, очищения ее, это удается не каждому. Действительно, вы правы. И петрашевцы, и декабристы далеко не все воскресли к новой жизни, восстановились. И здесь очень интересный опыт другого писателя, я имею в виду Александра Исаевича Солженицына. «Благословение тебе, тюрьма». Это удивительная перекличка. И вот неправы, конечно, те, кто видит в Достоевском основоположника лагерной прозы, как иногда приходится слышать такое суждение. Правда, на серьезных форумах такое утверждение немыслимо, но, в общем-то, в прессе и в обыденной среде оно бывает. Здесь это очень важно понять, как человек относится к собственной судьбе. И если говорим о Достоевском, вот эту степень ответственности по отношению к самому себе, степень уважения и достоинства писателя, наверное, следует измерять еще более ранними событиями. Я имею в виду письмо брату Михаилу из особого отделения Алексеевского Равелина Петропавловской крепости, где находился Достоевский почти 9 месяцев в одиночном заключении. Он пишет: «После приговора на Семеновском плацу: брат, я не упал духом. Я чувствую в себе источники жизни великой. Я перерождаюсь и буду перерождаться к лучшему». Эта установка еще до того, когда заковали в кандалы, поместили вот в этот арестантский вазок, в котором Достоевский так промерз в наших пермских лесах. 40-градусный мороз, как он даже указывает это. Хотя, он тоже пишет, что каторжники были, в общем-то, одеты хорошо. В том смысле, что правительство не заботилось о том, чтобы они перемерли все в дороге. А именно, в общем-то, тогда относились к наказанию как к возможности перевоспитания человека. Дать ему возможность пострадать, чтобы воскреснуть, восстановиться к жизни.
Давайте мы все-таки вернемся к Перми и к Достоевскому. Вот наверняка вы проводили какой-то анализ. В каких количествах произведений Достоевский вообще упоминает наш город?
Художественных произведений больших немного. Это «Униженно оскорбленный» и «Косвенно преступление наказания». Там, где как раз говорится о вот этих событиях со статской советникой Толмачевой. Там так Свидригайлов прикровенно об этом говорит, напоминая Раскольникову о безобразном случае. Именно под таким вот заголовком эта ситуация обсуждалась тогда в центральной прессе. А затем упоминание Перми мы встречаем в дневниках, в рабочих записях Достоевского. В художественных произведениях как таковой уже Пермь не звучит. Но память о Перми сохраняется. И вот эта тема Перми Достоевский в исторических документах, в архивных материалах еще предстоит с этой темой работать. Она еще нуждается в своем раскрытии, в своих исследователях. И я буду очень рад, если кто-то здесь присоединится к нам. И вот именно этой темой Достоевский и Пермь более глубоко займется. Пока, к сожалению, у нас сил не так много и не все мы успеваем. Эта тема, вы правы, очень важная, и она требует своего исследователя, своего специалиста.
А мы вот уже упоминали дважды случай, который громко прогремел в 1861 году по всей России с супругой чиновника Толмачева, когда она очень так фривольно, мягко говоря, прочитала «Египетские ночи».
Ну, почему фривольно? Ну, темпераментно, чувственно, глядя на предмет своего обожания, который находился в этот же момент в этой гостиной, при живом, в общем-то, муже. Конечно, это в каком-то смысле привольно, но женщина, она ведь есть женщина.
Но вот здесь мне вспоминается эпизод из другого романа Достоевского, где Пермь не упоминается, а «Бесы». И в чем-то я здесь вижу перекличку со знаменитым стихотворением капитана Лебяткина. «Плюй на все и торжествуй, гувернантка или жоржезантка». Вот в этих идеях, там тоже звучит вот эта вот идея феминизма, каких-то таких моментов, скандализированности. Сам по себе вот этот скандал на губернском вечере, мне кажется, мог быть навеян тем случаем с Толмачевым.
Ну, ты стал тем следующим исследователем, собственно говоря.
Да, конечно. Это очень интересная мысль. Только я думаю, что здесь, может быть, прямых-то параллелей не следует таких искать. И есть большое искушение действительно видеть за литературными персонажами реальные прототипы, а за художественными событиями какие-то исторические факты. А это есть, но не всегда. И у Достоевского такие ситуации, они, в общем-то, редки. По существу. Ведь то, о чем вы говорите, третий роман Великого Пятикнижия «Бесы», это здесь скорее традиция Гоголя, в том смысле, что ведь «Ревизор», событие «Ревизора» происходило не в конкретном городе, это город вообще, это город всей России. Равно как и события «Мертвых душ» первого тома, это не конкретная какая-то провинция, губерния, это Россия вообще, духовная страна, как сам Гоголь говорил, и сидит она в каждом из нас. Это духовное пространство каждого российского человека. Если угодно, это срез общественного сознания, состояние этого сознания на тот момент. И «Бесы» – это жуткое совершенно, кошмарно, точно предчувствие Достоевского о России в самом ближайшем ее будущем.
Давайте сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Мы говорим о Достоевском и о Перми. Мы говорили вот в первой части о том, как Достоевский воспринимал наш город, как часто он упоминал о нем, о городе, о нашем, о нашей территории. Говорили о значении Достоевского. Ну, наверное, не совсем много проговорили, потому что надо все-таки понимать, что, наверное, это самый... Ну, вот, может быть, я тут тоже ошибаюсь, но, скорее всего, это самый известный русский писатель за рубежом.
Достоевский и Лев Толстой.
Ну, что так много, как вообще за рубежом знает о Достоевском, мне кажется, вот не знает ни об одном русском писателе.
Здесь споры как бы продолжаются, но критерием выступает частотность переводов и изданий, в общем-то, тиражи. И частотность, то есть как часто. Достоевский действительно самый до сих пор переводимый и самый читаемый писатель на Западе. Но, в общем-то, и Толстого, и Чехова читают также в огромном количестве. Но Достоевского не просто читают. Его мучительно переживают иногда и очень даже борются с ним внутренне. Наши, как сейчас говорят зарубежные партнеры, настолько притягиваются иногда к писателю, что чувствуют себя русскими уже в большей степени, чем даже, может быть, вот, собственно, этническое самосознание. Я здесь вспоминаю свою беседу с одним из японских профессоров на конференции, мы встретились. Он очень неплохо говорил по-русски. все-таки. Я спросил, как долго он учил русский язык? Ведь разная языковая культура. Профессор сказал, 7 лет. Я говорю, да, и что же вас подвигло? И он меня вот этим своим ответом удивил. Вы знаете, когда я стал читать Достоевского, сказал мне японец, я вдруг понял, насколько мы близки внутренне. И вот эту близость, люди разных стран, разных культур, разных наций, разного мироощущения через Достоевского находят удивительным совершенно фантастическим образом. Может быть, конечно, кто-то таким же образом соединяется духовно и душевно через Чехова и Толстого. Но мне вот это особо показательно на Достоевском. Это удивительный феномен. Сам по себе очень достойный тоже, показательный.
А тут хотелось бы вот обратить внимание на то, что вообще вот Достоевский и Лев Толстой, они часто в каких-то в произведениях, в оценках идут, что называется, рука об руку. Но при этом, понимая их как две такие величины в русской литературе, наиболее популярные писатели за рубежом, обращают внимание и на их противоположность. А даже в стилистике произведения. Если у Льва Толстого отмечается такое глубокое погружение в атмосферу, некая плавность, последовательность, то у Достоевского исследователи отмечали, и вот Олег Иванович меня, если что, поправит, постоянные вдруги, постоянное переключение. Вот даже вот это вот понятие «вдруг», что у него на каждой странице по несколько таких «вдругов», чего нет у Достоевского. И может быть за счет...
Толстого.
Да, чего нет у Толстого. И может быть за счет этого... Читатели, погружаясь в Достоевского, они не могут от него выключиться. Он этими вдругами цепляет человека так, что уже человек не может освободиться от Достоевского.
Ну, здесь вы посягаете на лавры Льва Николаевича, и я вам эти лавры не уступлю, наверное. Художественное мастерство Толстого настолько бесспорно, что он и без вдругов, как вы упомянули, действительно, вдруг по частотности одно из самых любимых слов Достоевского. Но Толстой обладал удивительным свойством первым же словом зацепить читателя и протащить его до самого конца, до последней строчки. Это мастерство художника. Кстати, вот Николай Семенович Лесков, такой писатель рядом с Толстым и Достоевским, пониже вроде бы уровнем, но их современник, вот как-то говорил, я знаю, как понравится читатель, я знаю, что ему нужно. Ощущение конъюнктуры, вот потребности сегодняшнего момента. Но я не хочу ему нравиться. Я буду его мучить. И пусть хоть плюется, да читает. И вот вроде бы, видите, как интересно, художник сам ставит перед собой задачу. Он заставляет читать нас как бы через силу. Это великое свойство таланта. Но все-таки, когда вы упомянули о некой близости Толстого и Достоевского, это близость в слове, это близость в одаренности. Но в цели... творчества, а также в ценностях его эти писатели расходились. Не случайно, кстати, они при жизни никогда не встретились. Хотя очень внимательно, пристально следили за творчеством друг друга. Известно, что последняя книга, которую граф Лев Николаевич оставил на столе в Ясной Поляне, уйдя из нее последний раз, был роман «Идиот», главного героя которого зовут так же, как графа Лев Николаевич Мышкин. И есть все основания полагать, что Толстой был не то чтобы прототипом. Достоевскому не важно было в данном случае личность и судьба Толстого, но вот его внутренний мир, его идеи, его устремленности, его ценности, безусловно, осмыслены были в романе «Идет» в образе князя Льва Николаевича Мышкина.
А может быть, здесь Лев Николаевич увидел не то, что Достоевский использовал Толстого как прототипа, ведь тот Толстой, которого мы знаем на рубеже 19-20 веков, вот тот человек, который ушел от Ясной Поляны, все-таки отличался от того Толстого, о котором мог знать Достоевский, умерший в 1881 году. А Толстой увидел некое предсказание себя и своей судьбы в романе Достоевского «Идиот».
Но все-таки Лев Николаевич почил-то в мире, он не был заколот, так сказать, тут и не закончил жизнь в сумасшедшей больнице, как Лев Николаевич, и не пал, так сказать, под ударом, как мог пасть Мышкин от удара Рогожина. Нет, все-таки тут, по-моему, преувеличение некоторое. А вот что касается того, что Толстой был разный в разное время жизни, знаете, здесь следует обратиться, я думаю, к самому графу Льву Николаевичу. Известно, что еще будучи офицером, артиллеристом и воюя в Крыму, в Севастополе, Толстой однажды написал в дневнике, он всю жизнь вел дневник личный, что я чувствую в себе способность к великому и огромному делу, а именно к созданию новой религии. Религии Христа, но очищенной от веры и таинственности. То есть, говоря современным языком, религии без мистики. А будучи еще 16-летним юношей, тот же Толстой записал в этом же дневнике, ну, просто в более ранние годы, весь катехизис Филарета – ложь, обман. Катехизис – краткое изложение основ православного вероучения владыки Филарета Московского Дроздова. Так что, вот, понимаете, когда человек осознал в себе силы, сначала ведь Толстой ставит задачу стать равным Гомеру, Эсхилу, он прямо перечисляет имена великих, и стал. Стал? Безусловно, стал. Но теперь он ставит задачу стать равным Магомету, как он сам говорит, Христу, Конфуцию, Заратустре. А вот стал. И все дальнейшее творчество Толстого, вы считаете, вот с 1853-55 года, вот дневниковые записи, вот эти, оно по существу нами должно оцениваться и развертываться в смысловых своих пластах как раз вот через эту фразу. На самом деле, ведь и тогда и «Война, и мир», и особенно «Анна Каренина», и уж особо «Воскресенье» прочитывается несколько иначе. Мы знаем, что богословский цикл Толстого начался в 1882 году с критики, опять-таки, православного догматического вероучения. Это личный выбор Толстого, но мне думается, что встал он на этот путь намного раньше. И он просто шел дальше и дальше и дальше по этому пути. А Достоевский как сложил для себя, как сам он говорил, символ веры, в котором основой является богочеловеческая личность Христа. И Достоевский говорит, что если мне кто-то доказал, что истина не со Христом, а Христос не с истиной, я предпочел бы остаться со Христом, нежели чем с истиной. Это ведь слова первого после каторжного письма 1856 года Натальи Дмитриевне Фонвизиной, жене декабриста Фонвизина. И вот, следуя своему символу веры, Достоевский шел в одном направлении, а Толстой повернул очень рано в другом направлении.
Направления действительно разные. Но давайте возвращаться все-таки в наш город. Тем более, что получается, что вот именно для Достоевского Пермь стала той точкой возвращения обратно, как бы, в Россию. В Россию, которой он должен сказать очень много. И вот в этом смысле тут мы становимся знаковым городом в судьбе Достоевского. И, наверное, да, вот когда вы говорите о том, что у нас нет здесь фактически ни одного упоминания внутри города о том, что здесь был Достоевский, и через, вот, может быть, это упоминание кто-то обратится и к творчеству писателя, да, наверное, это тоже важно и знаково. Вот, и, наверное, есть смысл сейчас поговорить о том, что мы потеряли и что мы теряем, не имея здесь Достоевского. Уж это была же улица Достоевского, и она исчезла.
Вы правы, мало кто из пермяков знает о том, что Достоевский был в нашем городе, но еще, наверное, меньше людей знает о том, что в Перми была улица Достоевского. Она возникла в апреле 1940 года и была расположена в микрорайоне Рабочий поселок на склоне Луга, там, где сейчас эта улица Хрустальная, находится недалеко от нее. Это была очень небольшая улица. Но, тем не менее, она была. И она была вот все это вот время войны, послевоенное время. И исчезла уже в конце 80-х, в начале 90-х годов, после перепланировки района. Просто дома старые пошли под бульдозер, вместо них сейчас стоят там новые дома высотные. И улица была настолько невелика, что город даже не заметил потерю эту. Что интересно, вот исчезновение улицы городские власти как-то даже и не заметили. Но мне представляется, что если мы претендуем на то, чтобы быть городом не просто большим, миллионным, а еще и действительно быть городом культурным. Я уж не говорю о нашем стремлении недавнем совершенно быть культурной столицей всей Европы и, добавим, всего мира. Почему бы и нет? Но может ли культурный город не хранить память величайшего из мировых писателей? Какая-то неполная культура здесь, на мой взгляд, возникает. Правда, вот здесь интересное очень сближение. Улица Толстого в Перми также есть. Она до сих пор есть. И она такая же маленькая, какая была раньше улица Федора Михайловича Достоевского. Но улица Толстого все-таки сохраняется в индустриальном отделе, в индустриальном районе, рядом с улицей Стахановской. То есть там некоторые дома буквально с одной стороны Стахановской, с другой стороны Толстого. Там несколько домов, но тем не менее улица Льва Толстого есть. Больше всего из великих писателей в Перми, конечно, повезло Пушкину, наверное, и... Кому еще? Что-то даже так. Ну, у нас есть и Чехова, и Добролюбова, и улица Некрасова. Я плохо представляю. Но Пушкина все-таки в центре, она значимая. И недалеко от этой улицы есть улица Луначарского, которая является в каком-то смысле тоже писателем. Хотя в основном он известен нам как народный комиссар.
Ну, больше всего, конечно, у нас, наверное, повезло даже не Пушкину, а Горькому. Потому что на волне культа личности Горького, который был вот в СССР в 30-е годы, в его честь назвали парк имени Горького, назвали улицу, одну из центральных.
Университет.
Назвали университет имени Горького.
И библиотеку.
И главную библиотеку всей области, а теперь и края. И все это вот носило название Горького. И кроме университета до сих пор остальные вот эти пункты носят имя Горького. А весь след-то Горького в Перми был какой? Он здесь бывал в молодости, когда бурлаком подрабатывал. И потом уже начинающим писателем он поехал в столицу. По пути задержался в Перми на неделю. Здесь он, видимо, вел нескучную жизнь, потому что однажды он обнаружил, что у него куда-то пропали деньги и сломана нога. Вот. И, видимо, в качестве того, чтобы вознаградить его за эти юношеские неприятности, потом в Перми назвали все, что можно, в его честь.
Насколько я понимаю, Олег Иванович, сейчас есть какая-то инициативная группа, да, которая все-таки обратилась к руководству города с этой инициативой все-таки вернуть городу улицу Достоевского, которую мы так неожиданно для себя потеряли. Обронили бы, я же даже сказал.
Да, потеряли. Мы ленивы и нелюбопытны, как Пушкин говорил. Но в данном случае мы немножко вот свою лень-то поумерили. И действительно, Пермская краевая организация общества Достоевского выступила инициатором возвращения имени писателя на карту города Перми. Нас поддержал Пермский союз писателей, Пермское отделение Петровской академии наук и искусств, некоторые другие общественные организации. Но дело в том, что сама процедура переименования, то есть стирание одного имени, а поверх него написание имени другого, очень осложнена юридическими различными требованиями. И фактически из всех возможных вариантов на данный момент мы рассматриваем как реально осуществимый. Это вариант переименования улицы 2-й Луначарской.
Точно пояснить нашим слушателям, что в Перми есть две улицы Луначарского. Вот одна просто улица Луначарского, есть улица вторая Луначарского.
Ну, которая улица просто Луначарского, она до революции называлась Вознесенской. И, по-моему, сейчас идут разговоры о том, что ей, может быть, стоит вернуть историческое название, как вернули ряду других улиц.
Ну, пока у нас есть только один пример в Пермском крае, когда полностью возвращены все дореволюционные названия. Это мы знаем про Чернань, где не осталось ни одной улицы с советским названием, но это решение чернанцев. Пока в Перми, насколько понимаю, об этом говорить еще рано. Мы говорим лишь о возвращении имени Достоевского в связи с, во-первых, и юбилеем, и тем значением, которое город имел в его судьбе. Вот об этом мы говорим. И вот поэтому здесь возникает именно улица 2-я Луначарского, в общем, дубль. Если есть улица первая, то можно, наверное, легко и отказаться от второй, тем более, что она и территориально располагается, в общем-то, интересно.
Здесь ведь мотив-то, да, не только, что она вторая. Действительно, и основанием для переименования является как раз наличие номерных улиц, то есть там первая, вторая, третья, четвертая и так далее. Но здесь важно то, что эта улица в центре города, она располагается непосредственно возле Пермской городской тюрьмы. И опять-таки, вот некоторые здесь мысли-то по этому поводу возникают. Она находится возле сквера, который называется сквер декабристов. Вот этот сквер как раз с одной стороны тюрьма, с другой стороны Главное управление службы исполнения наказаний, по-моему. Но, кстати, декабристы к этому скверу отношения-то, по-моему, исторического не имеют. Во всяком случае, те липы великолепные, которые там растут и цветут, они посажены не ими. Но, тем не менее, вот эта вторая Луначарская улица, она небольшая, одним она концом спускается к городскому кладбищу, к Успенскому храму. Опять-таки, другим она близка к суду. Рядом тюрьма, место действительно удивительное, в том смысле, что здесь пересекаются судьбы многих людей, судьбы всего города. Здесь какой-то удивительный энергийный поток, и люди здесь, я думаю, живут тоже необычно. И в любом случае, улица эта достойна того, чтобы имя Достоевского к ней вернулось. Вообще, вот проблема переименования улиц, она сложная.
Ну, тут надо, наверное, пояснить, что улица Достоевского, которая была в Мотовилихе, она до этого носила название Луначарского.
Да, кстати, вот это удивительный феномен.
Решение-то ведь принято было еще в советский период, переименование.
Вы правы, да, действительно. В 1938 году город Молотово и город Пермь объединились в один город Молотов. И тогда двойные улицы стали меняться, переименовываться. И в Молотовском, в городе Молотов, Молотово, да, вот почему-то было такое странное окончание, была улица Луначарского, и она стала называться улицей Достоевского. Вот тот самый рабочий поселок. Это произошло в 40-м году. Так что, действительно, здесь видится какая-то игра, не то что случай, а провидение само нам указывает на то, какую улицу надо переименовать в Перми.
Ну, и тут плюсом возникает еще и возможность для, если вдруг неожиданно всплывет у кого-то там желание говорить о том, что это идеологически неверно там переименовывать, все-таки мы опираемся в данном случае на решение исполкома, Совета народных депутатов, города Перми еще советского периода, то есть, в принципе, по большому счету, тут уже даже идеологических разногласий никаких быть не может.
Да более того, я думаю, что Анатолий Васильевич Луначарский был бы не против, между прочим, потому что постановление монументальной пропаганде и остальные все постановления по культуре подписывал именно он и был их разработчиком. Известны статьи Луначарского, Достоевского, и статьи, надо сказать, очень умные, внимательные. Другое дело, что они были идеологически ориентированы, что совершенно естественно, и быть иначе не могло. Но мы никогда не встретим Луначарского жестких, злобных, каких-то агрессивных, несправедливых нападок или оценок творчества Достоевского и его идей. Так что, я думаю, здесь мы тени великих никак не оскорбим.
Ну и возвращаясь как бы вот к той этой мысли о переименовании города, может быть, если такое вот мы все искали вот эти бренды, да, смыслы какие-то, Пермь как текст, Пермь как не текст, Пермь как слово, вот может быть, мы тогда и найдем этот смысл Перми такой пограничный, да, вот Перми, которая возвращает фактически Достоевского к жизни, возвращает его в Россию, возвращает его русским и возвращает его и не только русским, но и всему миру, который через Достоевского вот и познает Россию. И вот и здесь вот именно возникает эта Пермь. Пермь как граница, Пермь как некая обустроенная земля, Пермь как вот вход. Может быть, даже и понимаешь, даже, может быть, смысл высказывания того же преподобного Кукши Одесского, который говорит, да, Пермь второй Иерусалим. Может быть, он как раз об этом и говорил. И вот если мы, может быть, все это вместе свяжем, может быть, и будет какая-то такая интересная, ну, по крайней мере, не точка, но многоточие в судьбе города.
Великолепная мысль. Мне представляется, вы где-то очень глубоко правы. Надо только это еще осмыслить. Действительно, имя Достоевского может зажечь в духовном смысле первыми на карте России, на карте мира. Потому что сейчас вы вспомнили о Кукше, а мне сразу вспомнился слова Иоанна Кронштадтского о том, что над Пермью висит некий черный крест, некое проклятие за, может быть, цареубийство последнего русского монарха Михаила Романова.
Ну, если домысливать дальше и понимать, что оба они говорят не от себя, а от Бога, да, тогда, получается, полная фраза звучит так. Над Пермью вижу или висит черный крест, и Пермь второй Иерусалим. Вот как-то так все вырисовывается. Но это если понимать, что они говорят не от себя.
Да.
Но, в общем, это смысл, для того, вернее, это повод для того, чтобы задуматься. Спасибо огромное. Мы на этом прощаемся. Наше время истекло.
Спасибо вам.
Всего доброго.
До свидания.